многие даже сначала Евангелие-то не прочли, прочли Достоевского и начали свой путь к Богу, к Евангелию.
Есть целый ряд людей, которым плевать на это. Они там сидят в ресторане, бражничают.
А ведь очень много критики на него сыпется. Сколько проклятий мы слышим.
Та же самая критика, но в еще более жестких тонах обрушилась на Евангелие.
Что там заложено? Вот какие смыслы, может быть, на которые мы внимания не обратили?
То, что сказал в данном случае бес Ивану Карамазову, лучше просто не скажешь.
То есть такое только потрясение может нас натолкнуть на мысль о Христе?
А надо всего только разрушить в человеке идею Бога. Все дозволено и шабаш.
Алексей Ильич, я вас приветствую.
Добрый день.
И тема глубокая, тема, может быть, даже неожиданная, но Достоевский. Вот хочется поговорить о этом великом писателе и как получилось так, что многие даже сначала Евангелие-то не прочли, прочли Достоевского и начали свой путь к Христу, к Богу. Для вас Достоевский — это кто?
Да, ну мы с ним чаи не гоняли, конечно, потому что в то время еще меня не было, а в перевоплощение я не верю. Вот что делать, такой отсталый человек? Достоевский – это человек редкий не просто по своей гениальности, не по своему просто таланту, не по совершенству даже своих литературных дел и своих трудов. Я хочу сказать совсем о другой стороне его. Знаете, есть два типа людей. Вот чтобы лучше обрисовать, приведу такой пример. Корабль плывет, и вдруг обнаружилось, что у него пробоина, которую заделать невозможно. Сколько времени потребуется, чтобы он потонул, никто точно не знает, но что он уже тонет, это совершенно очевидно. И вот здесь мы встречаемся с такой картиной, что, несмотря на это, есть целый ряд людей, которым плевать на это. Они там сидят в ресторане, бражничают. А еще более того же, не только это. А еще смотришь у кого-то в каюте что-то интересное. Можно и своровать, и ограбить. В общем, ведут себя совершенно безобразным образом. Другие люди говорят, ну что за сумасшествие такое? Надо же спасаться все-таки. Надо выход из ситуации находить. Давайте что-то делать. Давайте, может быть, шлюпка какая есть, может быть, спасемся. Это образ. А мысль, которую мне хочется сказать, что действительно есть два типа людей. Есть люди, которые ничего не знают, кроме вот этих повседневных материальных забот и нужд. Их можно назвать вот плоскатиками. Их вся жизнь носит горизонталистский характер. Больше ничего, ничего мне на свете не надо. Такая была какая-то частушка. Это то, чему следует фактически сейчас даже очень значительная по своей идеологии, по своему даже убеждению часть христианства. Мне приходилось не раз говорить протестантам, что вы живете по какому принципу? Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царствие Божие приложится вам. Они всегда встречали это, правда, с удовольствием, со смехом, кивали головой, что это точно. Верно. Это называется мир, мирской образ жизни, который не думает ни о какой вечности. Но что вечности? Не думает о смысле своей жизни. И весь этот смысл видит исключительно только вот в этом, вы представьте себе, отрезке, небольшом отрезке времени, причем о котором они даже не знают, в какой момент корабль их жизни опрокинется, и они пойдут ко дну. Даже не думают. Это самое поразительное, причем, что никто не знает, когда корабль опрокинется. Ну, хорошо. Вот Достоевский относится к совсем другому типу людей. Это тип людей, которые не находят себе покоя. Вообще странные люди, просто странные. Покоя не находят. Чем же они заняты? О чем беспокоиться? Достоевский говорил: «Ищу высшей правды». Смотрите, такие люди. Это очень нечастые. Брянчанинов, аристократ, красавец, любимец императора, императрицы. Карьера прямо вертикально вверх. Все бросает в монастырь. Все от него отрекаются все. Император в гневе. Родители отрекаются. Что такое? Ну, мирские смотрят, сумасшедший человек. А посмотрите, тот же самый игумен Никон Воробьев, что он описывает, какие у него искания. А посмотрите, американский этот Серафим Роуз, который уникальный просто личность. Как он искал истину. Есть люди, которые ищут истину и не находят в себе покоя до тех пор, пока не найдут ее. Вот Достоевский как раз относился к этому типу людей. Он же в дневнике писателя, по-моему, говорил: «Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна пришла». О, да! Об этих сомнениях он пишет. Возьмите братья Карамазовы, как он в уста Ивана Карамазова, что только влагает. Какие сомнения? Да, не как мальчик. У Эдгара По, кстати, это человек, так он все прожил 40 лет, но он наделал шуму. Ой-ой-ой. И есть такое высказывание. Он обращается к людям, говорит: если кто так ищет славы, чести, ну, честолюбивый, то в его руках есть, я предложу, всю возможность такую, пожалуйста. Для этого нужно ничего особенного делать. Всего сказать только три твердых слова. И следовать ему мое обнаженное сердце. Открой его. Вот эту маленькую книгу только напиши, человек, и все. И ты будешь гением человечества. Странно, этот американец, насколько он знал или не знал уже, но Америка в XIX веке же все-таки она считалась христианской. Видимо, он должен был бы назвать, что такая книга-то есть, уже есть. И она называется «Евангелие». Вот Достоевский и пришел к этому Евангелию и к Христу через действительно горнило сомнений. Как искатель высшей правды, он оказался в этом отношении человеком удивительным. И еще раз скажу, редким среди общей массы людей. Что можно сказать о некоторых положениях его жизни, его взглядах? Он пришел к твердому убеждению, убеждению не только ума, но убеждению сердца, что без веры в свою душу и без веры в бессмертие души не может быть никакого счастья у человека на земле. Вот так. Он говорил, что без этой веры жить человек неестественно, ненормально, бессмысленно. Ну, еще бы. По-моему, это, по-моему, каждому человеку мыслящему вполне понятно. Что же остается, если нет Бога, нет вечности, случайность и мрак, мрак жизни? Какие основные, может быть, моменты, которые особенно привлекают внимание из его жизни, из его трудов? Те, на которые, к сожалению, очень мало обращают внимания, но которые на самом деле заслуживают особого внимания. Именно Достоевский как никто из, я не знаю, писателей, я не знаю, есть ли такой даже писатель еще, как никто из писателей переложил Евангелие, самую суть Евангелия, на вот свой художественно-литературный, так сказать, стиль. Он его переложил. Он выразил самую суть в своем романе «Униженные и оскорбленные». Он в уста князя влагает такие слова, очень интересные. «Чтобы каждый из нас описал всю подноготную, то, что он никому никогда не скажет, и ни за что не скажет, что не скажет людям, не скажет друзьям, не скажет никаким своим там близким и родным. Более того, боится признаться даже самому себе. Если бы такой человек сказал об этом, то он выражается очень сильно, процитирую, «поднялся бы такой смрад, что нам всем надо было бы задохнуться». Кажется, вещи, говорит, страшные. На самом деле он говорит то главное, по какой причине пришел сам Христос. Ибо если бы это было не так, то зачем приходить к Христу? Достаточно было бы какого-то пророка, апостола, и все было бы в порядке. Нет, к сожалению, то, что творится в нашей душе человеческой, оказывается, это никто не может ничего исправить и исцелить, кроме самого Бога. Вот в связи с этим, вы знаете, он самым решительным образом возражает против тех трех теорий о человеке, которые были в его время. Эти теории какие? Первая из них – человек – это обезьяна, который только начал развиваться и стал человеком. Ну, это вот, да, всем известная эволюционная теория. Вторая теория говорит: нет, человек – это табула раза, это чистая доска, на которой только общество налагает тот или иной рисунок добра или зла. Вот таким образом, первое, он говорит, человек не обезьяна, а это человек. Человек не животное, а именно человек, у него есть душа. Человек не табуля раза, потому что он не просто рождается чистой доской, а он уже рождается с теми задатками и тем состоянием, которые он унаследовал от своих предков. Вот. И нельзя сводить человека к этому пониманию. Он обращается к Евангелию и пишет такие образы, которые действительно удивляют людей. Что он пишет? «Вспомните старца Зосиму, который разговаривает с Алешей, этим послушником, который еще ничего не понимает, и говорит ему удивительные вещи, против которых только каждый может, ну, наверное, выступать и возражать. Говорит: не бойся греха в людях, не осуждай этого человека. Это все наносное. Человек – это не тот грех, который мы можем видеть. Нет, люби человека, как он говорит, в грехе его. Посмотрите, какие вещи. Люби человека в грехе его. Вот этого вора, например. Попробуйте вы это понять. Люби почему? Потому что в каждом человеке есть образ Божий, но он только закрыт, этот образ Божий, вот этой наносной грязью, как он говорит, наносной грязью, которая не дает нам увидеть эту драгоценность, скрытую в человеке. Ну, по-христиански это образ Божий, скрытый в человеке. Вот исходя из этого, он пишет о том, что мы все люди, мы думаем, что мы что-то делаем великое, и богатые, и славные, ну, чего только не бывает. На самом деле, говорят, нет. К сожалению, мы практически почти ничего не делаем. И даже те, которые, кажется, много делают, на самом деле нет. Он приводит замечательные, интереснейшие слова, которые влагает в уста буквально нескольких своих даже героев. Он говорит, что самые большие все наши эти добродетели, так называемые, и слова, они самые большие, что они есть не что иное, как только некая луковка, маленькая луковка, говорит он, и больше ничего. Он об этом пишет, я вам скажу, просто удивительно сильно. Об этом он сообщает, как говорит Грушенька, вот это из братьев Карамазовы, Алёше Карамазову. Говорит, я подала всего только, если маленькую луковку кому-то за всю свою жизнь. Об этом говорит Алёша, это старец Зосима во сне, что всего только мы здесь, всего только собрались те, которые хоть маленькую луковку сделали. Об этом говорят его герои очень сильно. Сама мысль, которую он проводит, это глубоко выражающее Евангелие. Какую мысль? Он говорит, что все мы грешны, причем грешны в такой степени, что уже никто не может с этим сам справиться. И как же тут быть? И что же ожидает этого человека? Мир произнес свое слово – осуждение. А Бог… И вот такой эпизод я хочу зачитать. Вот в романе «Преступление и наказание» пьяница Мармеладов говорит о страшном суде Божьем. И всех рассудит Бог, и простит, и добрых, и злых, и премудрых, и смирных. И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголит и к нам. «Выходите, – скажет, – и вы, – выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники, и мы выйдем все, не стыдясь, и станем, и скажет Бог, свиньи вы, образа звериного и печати его, но придите и вы». И возглаголят премудрые, возглаголят разумные, «Господи, почто сих приемлешь?» И скажет, «Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни един из сих сам не считал себя достойным всего. И прострет к нам руки свои, и мы припадем, и заплачем, и все поймем». Тогда все поймем, и все поймут. Ох, как изумительно Достоевский переложил блаженны нищие духом на язык таких образов. Вот в этом, мне кажется, его величайшая заслуга, что он действительно главную, центральную идею Евангелия переложил как нельзя лучше. Посмотрите, у него всюду. Всюду об этом идет речь. Всюду речь идет, кажется, о страданиях. Но каких страданиях? Его называют писатель страдания. Каких? Не бессмысленных. Не тех, о которых мы ужасаемся и не знаем, что сказать. Нет. Все эти страдания у него носят какой характер, если хотите? Искупительный характер. Вот оказывается, что важно. Вот о чем он говорит. Он говорит, что в каждой душе человеческой сохраняется вот тот образ Божий, который только покрыт, но он, этот образ, прочищается, очищается, и тогда в человеке выявляется та красота, которая спасет мир. Вот о какой красоте он говорил. Не какая-нибудь там эстетика. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о той красоте души, о которой преподобный Макарий Египетский писал, не на земле, не на небе. «Я не встречал большей красоты, чем красота души человеческой». Удивительно, что Достоевский, кажется, мирской совершенно человек, не был каким-то он аскетом, не вел образ жизни такой, который бы позволял ему что-то такое познать высокое. Как он точно изобразил Евангелие. Вот она, где истинная красота человеческая. Вот каков смысл всех страданий человеческих. Не напрасно они и не случайны. Вот, оказывается, и к чему призван человек. Важно отметить, что Достоевский влюблен был во Христа. Он говорил, что даже если истина вне Христа, я изберу все равно Христа. Даже так он писал. В нем он вдруг увидел вот то, что он искал всю жизнь. И он действительно его искал всю жизнь. Вы знаете, перед самой смертью, он же умер от чахотки горловой, перед самой смертью он попросил жену прочитать Евангелие о блудном сыне. Не что-нибудь другое, а именно это. Этим самым он, кстати, показал, что он не просто понял, а он глубоко почувствовал Евангелие. Вот так. Вот это меня более всего трогает в Достоевском. Именно это его глубокое проникновение в смысл Евангелия, в смысл дела Христова.
Алексей Ильич, вот мы сейчас говорим про Достоевского, а ведь очень много критики на него сыпется. Сколько проклятий мы слышим, причем от людей, которые занимают даже высокие посты. И некоторые из них говорят, зачем его читать? Все, это протухшая литература, которая была написана в те века, а сейчас она не актуальна.
Удивляться этому не приходится, потому что та же самая критика, в еще более жестких тонах, так обрушилось на Евангелие и на само христианство в целом. Так что чего ж тут удивляться? Достоевский – это просто такой, я бы сказал, великолепный выразитель Евангелия в жизни, в литературе, если хотите, в психологии, в философии даже. Поэтому нисколько не удивительно, что все те, независимо от того, какой пост они занимают, потому что пост такой, государственный там, или социальный, он вовсе еще ничего не говорит о его духовном состоянии, даже интеллектуальном состоянии. Поэтому неудивительно, что люди, зараженные вот этим вот духом, так они так относятся к Достоевскому. Это совершенно естественное явление.
Ну, то есть это специальная битва, чтобы люди не раскрыли для себя эти смыслы, чтобы они даже не подходили к ним.
Это все зависит от того, кто говорит, какой он имеет авторитет. Иногда бывает точно наоборот. Такой авторитет скажет, что скажет, надо быстрее идти и читать. Знаете, как был один случай, мне рассказывали из нашей Государственной Думы, не буду называть имен, как один человек был. Они говорят, вот мы иногда, знаете ли, заговоримся, сидим рядом, так, и нужно голосовать. Так мы поворачиваем голову и смотрим на него. Если он голосует «за», мы голосуем «против». Если он «против», мы голосуем «за». Всегда точно было. Так что так же и в отношении к Достоевскому.
Алексей Ильич, а вместе с вами хотелось бы еще раз осмыслить вот произведение «Братья Карамазовы». Вот что там заложено? Вот какие смыслы, может быть, на которые мы внимания не обратили, а стоит обратить? Вот такие тонкости, которые с богословской точки зрения можно подметить, которые увидел Достоевский, но вот читатель, когда так пробегается по странице, может их даже не заметить.
Не заметить довольно трудно, потому что весь этот роман проникнут глубокими психологическими, я бы сказал, озарениями. И на что можно бы обратить внимание? Я помню, когда был сделан фильм «Братья Карамазовы», художественный фильм, и показывали как раз у нас вот в Академии, я помню, пошел на него и посмотрел. Знаете, что я сказал после его просмотра? Я преподаю апологетику. Я сказал, все, Мне больше уже не нужно ничего преподавать. То, что сказал в данном случае бес Ивану Карамазову, лучше просто не скажешь. А если Бога нет, все позволено. То есть рушатся все нравственные границы. А таким образом рушится сам человек как личность. И уже естественно совершенно рушится и все общество как таковое. Достоевский в этом отношении просто глубоко показал, к чему идет мир. Ведь обратите внимание, что он, например, писал о Европе. Он прямо же говорил, что Европа, отказавшись от Христа, вы представляете, что она говорит? Отказавшись от Христа, она вся загнивает. Европа – это теперь уже своего рода кладбище. И очень интересно, что, говоря о Европе, так он в то же время сказал следующее, что это произошло с Европой благодаря католицизму. Я удивился, что он так точно определил, точно и совершенно как бы прям поговорив с Игнатием Ренчининовым, потому что Ренчининов то же самое, он говорил, что весь этот... Ну, вся эта ненормальность, которую мы видим на Западе, она возникла благодаря тому, что католическая церковь отказалась от тех начал жизни, которые необходимы. И Достоевский прямо говорит об этом. Ведь в Великом инквизиторе же вся суть разговора-то в чем и состоит, что инквизитор все время говорит Христу, который молчит, «Ты не прав, ты пошел не туда». Да, ты не понимаешь того, что нужно этому слабому человечеству, слабому и бессильному. Ему нужны только три вещи – чудо, тайна и авторитет. А ты отказался от каждой из них, от всех трех ты отказался, и ты допустил громадную ошибку, и потому за тобой никто и не пойдет, и в конце концов никто не пойдет вообще, а мы все сделаем, чтобы было это, и мир пойдет за нами. Вот я хочу обратить внимание, что сейчас происходит с католической церковью. Особенно при этом, при последнем папе Франциске, это какая-то полная деградация. Деградация уже устоев, даже нравственных устоев. Такое, знаете ли, легкое отношение ко всем этим моральным отклонениям, который наблюдается у папы, он уже постоянно, он уже прям почти говорит, только боится еще сказать до конца. Вы знаете, что в Германии, например, не так давно, примерно 20 на 20, по-моему, приходах было совершено католических, совершено так называемые бракосочетания гомосексуалистов. Со стороны Ватикана ничего не последовало. Ничего. Хотя перед этим папа, кажется, точно сказал, что нет, это нельзя, выразил свое неодобрение этому. И стоило только ему это сделать, как тут же это совершили. И никаких последствий для этих приходов. Вот что происходит. Достоевский в этом отношении прозрел прям в самую суть.
Алексей Ильич, чтобы человеку это прожить и прочувствовать, ему обязательно нужно пройти через надлом для того, чтобы опуститься на самое дно, проиграть все, что только можно в рулетку, там, спустить в этих кабаках, как мармеладов, чтобы вот эти вот пьяненькие, он же тоже там и про себя это говорит, я уверен, он и себя оттуда вот достает из этого кабака вместе с Мармеладовым. И вот когда уже эшафот, когда уже вот все, секунда и смерть, а смерть, она уходит. И вот этот человек должен пережить падение и момент величайшего там переживания. Вот, то есть такое только потрясение может нас натолкнуть на мысль о Христе.
Два типа есть людей. Я бы их назвал так – пассивный тип и активный тип. Ты сказал как раз о пассивных, о которых... Святые, да, сам Господь даже сказал, в терпении вашем стяжите души ваши. Именно, валяясь в этой мирской жизни, их задача – осознать и увидеть себя, увидеть свою греховность, увидеть свои страсти, увидеть, что действительно они без Бога ничего не могут сделать. Это первый тип. Но есть второй, который я бы назвал активным, а на самом деле это герои духа. Я все время удивляюсь на всех тех подвижников, великих подвижников, которые оставили все в этой жизни и уходили в пустыни, в горы, в леса. Мне кажется, это умнейшие люди, которые не просто пассивно переносили все то, что случается в их жизни, не просто с благодарностью это переносили, нет, а сами активно становились на путь евангельской жизни, и тогда они достигали колоссальнейших высот. Но они достигали действительно великого просвещения. Они получали много даров Божьих, самых различных даров Божьих. Но что самое интересное, что, оказывается, эти все великие люди, все эти Афанасии, все Макарии, все Антонии, все Сисои, все они приходили, оказывается, к тому же самому. Чему? К познанию себя. Познание именно вот того, что только Господь может дать им возможность освободиться от всего того бремени, которое присутствует в нашей душе. Вот это познание себя, то есть познание падшести нашей природы, познание нашей души, которая источает из себя, как писал Достоевский, сама душа источает у нас этот грязь и грех. Это познание, то есть, которое называется смирением, оно, оказывается, является самым необходимым условием правильного духовного состояния человека. Так что, видишь, есть два типа людей. Одни пассивно, как все мы. Дай Бог терпеть, хоть и не роптать. Другие активно шли на эти подвиги и достигали высочайших степеней. Да, вот эти великие подвижники, они вдруг сказали удивительную вещь. Сказали, что в последние времена христиане не будут иметь подвигов. Кстати, почему? Не имея подвигов, гордые. Гордые будут. И действительно подумайте, какое гордое современное человечество. Это поразительно. Мы достигли, слетали на Луну. Последние люди будут гордыми, и поэтому отнимутся от них подвиги. Но если они действительно с терпением, благодарностью Богу перенесут все эти трудности и все несчастья, и все беды, которые на них обрушатся, они будут выше нас. Вы слышите? Кого нас? Которые даже мертвых воскрешали, чудеса творили. А эти последние, какие чудеса? Никаких. Чем же измеряется высота? И они сказали, высота духовная измеряется не чудесами, не прозорливостью, даже не постами и прочими вещами, а измеряется смирением. И эти последние люди, увидев, в какой они грязи живут, смирятся, наверное, больше, чем мы. Ох, интересно, правда? Вот так. Вот Достоевский это прозрел.
Алексей Ильич, вот когда речь заходит о русской классике, всегда вспоминают два имени. Это Толстой и Достоевский. И два писателя и два проповедника. Каждый проповедует свое. Достоевский проповедует Евангелие истинного Христа. Толстой берет и уводит людей, откровенно говоря, в ересь. Вот как можно это осмыслить? Вот два имени, которые образовались на нашей земле.
О Толстом сказал Амвросий Оптинский. Гордый. Он очень гордый. Достоевский совсем другой тип. Ну, представьте себе, как вы назовете человека, который сейчас бы взял, например, и Гомера стал переделывать. А почему? А потому что там слишком много языческих богов, разных чудес, невероятных вещей. Что бы сказали? Сумасшедший, да? Что сделал Толстой? Взял и стал переделывать Евангелие. Ни больше и ни меньше. Понятно теперь? Вот с кем мы имеем дело. Для Достоевского Евангелие – это все. А Толстой опустился до чего? Даже с чисто человеческой точки зрения, я вам говорю, что даже, о какой там духовности, религиозности? Что начать делать? Вот, оказывается, какое дело-то. Сравнивать даже их невозможно. Я помню, когда прочитал его последнее, это было, что я прочитал, это роман «Воскресенье», я в ужасе был. Это мрак, а не воскресенье. Я после этого просто не смог просто его читать. Вот так. Вот какие вещи.
Но идеи Толстого людям как-то даже проще принимать, чем Евангелие, когда Бог – это просто абстрактная любовь, там, и люби, и все, там, без этих всех наворотов и причуд.
Почему поэтому к нему потянулись очень многие? Очень многие. Ну, дух творит себе формы. И поэтому люди соответствующего духа, они и принимали это. Кстати, обратите внимание, что Толстого Ленин назвал зеркалом русской революции. Свой человек. Почему? По духу. Ну, еще, правда, и потому, что активно выступил против церкви.
А Достоевский как никто понял русскую душу.
Да, да. Достоевский другой человек. Совсем. Поэтому в адрес его сколько критики. Мне как-то звонят из Таллина знакомые, говорят, ой, Силич, что делать? У нас просто имя Достоевского с грязью смешивают. Иногда спрашивают, что бы я зачитал. Да. И вот я хочу зачитать.
Это любимый отрывок.
Из Достоевского. Что влагает Достоевский в уста беса в «Братьях Карамазовых». Бес говорит. По-моему, и разрушать ничего не надо. А надо всего только разрушить в человеке идею Бога. Вот с чего надо приняться за дело. С этого надо начинать. О, слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога, то, само собою, без антропофагии пойдет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность. И наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости и явится человека Бог, а ему все позволено. Для Бога не существует закона. Где станет Бог, там уже место Божие. Где стану я, там сейчас же будет первое место. Все дозволено и шабаш. Мне хотелось зачитать этот отрывочек. Ну, в качестве того, что просит иногда, простите, что-то такое для вас интересное.
Алексей Ильич, благодарим за то, что помогли осмыслить Достоевского, за то, что вспомнили нашего великого русского писателя. Спасибо вам большое. На этом мы нашу программу на сегодня завершаем.